новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 декабря 2023 года, сейчас 16.07, меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Что касается движения по московским дорогам, уже 7-бальные пробки. Нам обещают, как будто пятница сегодня, нам обещают дальше 3 часа 8-бальных пробок и даже в 8 вечера пробки в 7 баллов. Машин на самом деле не больше, чем обычно. 2 миллиона 520 тысяч номеров автомобильных побывало на территории Москвы с начала этих суток. Всего 240 участков, где ведутся дорожные работы. Видимо, просто снег, просто плохая погода. И потому прямо сейчас 7 баллов по Яндексу, 6 баллов по ЦОДД.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию. Речь идет о том, что согласно действующим законам, мужчина, который имеет страховой стаж не менее 42 лет, и женщина, которая отработала 37, могут раньше положенного возраста по закону выходить на пенсию. Но говорят, если человек, к примеру, получал высшее образование, мужчина, то 42 года просто не получишь никак. Насколько вероятно, что закон действительно изменят, и как это может работать в дальнейшем? Первая тема. Вторая тема. Это сегодня сообщают, что Минстрой планирует поменять правила проектирования торгово-развлекательных центров, причем нормативы утвердят уже до конца этого года. А в результате, как пишет сегодня «Известия», это позволит бизнесу сократить затраты на строительство и возводить более оригинальные здания. Здания, конечно, будут более оригинальными, но насколько безопасен такой подход? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, следим за лентами агентства РИА Новости и ТАСС. Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-ноябре снизился в 4,4 раза. Напомню, профицит текущего счета. Об этом сообщает Центробанк. Его цитирует агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что помощник американского президента по национальной безопасности Салливан 13 и 14 декабря в Израиле, и там обсуждает освобождение американских заложников.
Поток. Успеем сказать главное.
И еще вот сообщение, которое только что пришло. У «Шамана» сегодня концерт в Совете Федерации. По довации сенаторов, как пишет агентство ТАСС, он исполнил там свои хиты «Встанем» и «Я русский». Подробности, очевидно, в ближайших информационных выпусках. Про Госдуму мы тем временем будем говорить. Там предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию. Сегодня собираются внести на рассмотрение Нижней палаты парламента этот законопроект. Мужчинам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет, и женщинам, которые отработали 37 лет, сейчас пенсия по старости может назначиться на 2 года раньше положенного по закону. Газета «Известия» пишет, в документе сказано, что студенты оканчивают учебу в 23-24 года, приступают к работе, и норма досрочного выхода на пенсию, которая сейчас существует, ну, то есть 42 и меньше не может быть. Она, по сути, получается декларативная норма, которую невозможно практически применить. Авторы инициативы говорят, что досрочный выход на пенсию должен быть у мужчин даже вот при новых этих предложениях, все равно не раньше 55 для женщин, не ранее 60 для мужчин. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый день.
С вашей точки зрения, насколько вероятно, что такие изменения в пенсионном законодательстве действительно будут приняты?
Ну, вы знаете, сама идея-то, она достаточно гуманная, и, ну, правда, с элементами популизма. То есть, фактически, мы возвращаем ту реформу, которую президент презентовал в 2019 году, 65-60, пытаемся сократить до 60-55. Понимаете, вот это, конечно, В принципе, это в мировом тренде.
Да, но погодите, нет, Георгий Владимирович, ведь тут да. нет такой прямой попытки вернуться к 60 и 55. Как раз говорят, что 60 – это принципиальное условие, оно не меняется. Речь идет о возможности досрочного выхода на пенсию, который, по сути, сейчас, он хоть и оговорен, но для многих практически правда невозможен.
Ну, он невозможен для тех, кто заканчивал высшее образование.
Именно.
Получал. Причем не просто высшее, а очное высшее образование. У нас в стране очников 1,5 миллиона всего людей, понимаете? У нас там много высшим образованием, но это люди-заочники, и даже очники сейчас где-то с 3-4 курса начинают выходить на работу. Это им не запрещено, понимаете? Поэтому это... Ну да, тут меняется, собственно говоря, страховой стаж. То есть если он раньше был 42 мужчины 37, то сейчас хотят опустить на 37-32. Это мужчины 37 в обязательном, и женщины 32.
Не-не-не, подождите, тут речь идет о том, что они могут выходить на 2 года раньше положенного по закону. Значит, тогда получается даже не так жестко, как вы говорите, а 40 и 35.
Нет, сейчас, чтобы получить бальную пенсию, у вас должен быть стаж 42-37. Понимаете, и это достаточно... Вы пенсию получите в 65 и 60 женщины в любом случае. Но чтобы претендовать на какие-то высокие баллы, вам нужно иметь стаж, так сказать, страховой, 42-37. Справорос, «Справедливая Россия» предлагает опустить этот стаж 37-32. И что вы можете уходить, но не раньше 60-55. То есть, как было до реформы 2019 года, понимаете? Вот. Ну, теоретически, конечно, это возможно, но это не пройдет, конечно.
Но, погодите, понимаете... вот вы говорите, не пройдет, конечно. До этого вы рассказали, что таких людей, которые от этого могут получить хоть какой-то профит, на самом деле не очень много. Зато популярная история.
Да. А я вам объясню, почему. Во-первых, это сразу же увеличивается нагрузка на бывший, как он назывался, пенсионный фонд, теперь социальный фонд, понимаете? То есть это должны быть выплаты. При нашем дефиците бюджета это увеличится выплаты. Плюс у нас сегодня идет огромный дефицит кадровых ресурсов. И люди предпенсионного возраста закрывают массу позиций в некоторых видах деятельности. Это образование, здравоохранение, там еще какие-то. Я не беру реальный сектор. Конечно, промышленности в этом возрасте практически не работает. То есть, понимаете, это удар по экономике. Это, ну, да, ну не то чтобы удар, но достаточно... С точки зрения социальной проблемы, это разумное предложение. Но выдержит ли наша экономика, для чего мы поднимали этот возраст 65, и потом теперь работодатель, если раньше 65-60, он начинал думать про людей, которым 55-58 брать или не брать. Теперь он будет думать, брать или не брать человека в 52-54, понимаете? То есть проблема возникла.
Хорошо, тогда еще Миронов, когда предлагает вот это все, действительно, я посмотрел про 32 и 37, это про 2 года это отдельные идеи господина Миронова. Так вот, когда Миронов это предлагает, он говорит, но это же позволит вывести из серой зоны до 50% заработной платы, то есть тот же социальный фонд больше денег получит.
Вы знаете, вывести выведет, но Миронов говорит о 50% выхода из серой заработной платы. Конечно, это миф, это полный миф. Ничего 50% из серой зарплаты не выведет, потому что люди живут сегодняшним текущим днем. Если вам говорят, что мы вам будем платить 20 тысяч, а 70 будем давать в серую, то, конечно, большее количество людей согласится на это дело. И никто не будет в 25-30 лет задумываться, что он может 55-60 раньше времени выйти на пенсию. Это все мифы по поводу 50% вывода из заработной платы. У нас, понимаете, вот россияне и население, и предприниматели самые предприимчивые в мире. И если им платят левую, серую, там, черную или красную зарплату в большом количестве, они не задумывают. А пенсии задумываются последние 2-3 года перед пенсией, понимаете? Конечно, какая-то часть, может быть, и бюджетников выйдет из серой заработной платы, но это укус комара с точки зрения бюджета. Если положить на весы, сколько выйдет из заработной платы и сколько потеряет социальный фонд, и сколько будет дефицит. А дефицит нас будет сопровождать ближайшие 8-10 лет, как показывает демографическая картина. Понять? У нас сейчас сокращается численность населения, численность занятых.
Подождите, но количество пенсионеров же тоже сокращается.
Ну, это не существенно сокращается. У нас на выходе огромная масса пенсионеров. Это не сокращение. У нас население стареет. Это хорошо, значит, возраст дожития увеличивается. Но огромная проблема эйджинга, то есть стареющее население, значит, вы должны больше в здравоохранение отдавать, в социальную сферу, понимаете? Это проблема, это удар по бюджету.
Понял.
Я не думаю.
Маловероятно. Да. Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. 123-й пишет, что бюджетники, что ли, из серой зоны выйдут. Ну да, когда говорят, что бюджетников-то у нас больше 50%, как тогда 50% все из серой зоны могут выйти? Дальше. Иван 285. У нас такие пенсии, что люди работают до тех пор, пока могут на работу ходить. Но не все люди так делают. Это тоже надо понимать. 7373948, телефон прямого эфира. Валерий 318 говорит, а что мешало и мешает студентам иметь трудовой стаж во время обучения? Раньше многие учились и работали с 14-15 лет. Ну, и еще, может быть, многим мешает то, что, когда они были студентами, считалось, что трудовой стаж учебы учитывается как трудовой стаж. И поэтому они просто об этом не думали. Мало того, что молодые были, так еще и считали, что это в следующие годы, когда речь пойдет о пенсии, будет учтено. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я в очередной раз скажу, что у нас серые зоны устраивает само государство неким таким изменением законодательства в отдельных сферах.
Поясните.
Поясню. Сфера такси с самозанятыми. Это не серая зона, абсолютно серая.
Почему?
Которая устроена самим государством.
А самозанятые вообще не платят в социальный фонд?
Нет, конечно.
Такой нет, конечно, это не предусмотрено законом. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Или нет, конечно, в том смысле, что мы платить, что ли, будем? 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну, а номер телефона я уже сказал. Мы не могли бы не говорить о пенсионерах и не вспомнить сдачу квартир. Виталий, правда, 618 это делает, а сдавать квартирки, разве это не серая зона? А вы полагаете, что... из этой серой зоны, даже если что-то изменят с точки зрения возраста досрочного выхода на пенсию, выйдет кто-то вряд ли.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Продолжаем. Телеканал ТНТ Мьюзик оштрафовали на 1 000 000 рублей за пропаганду ЛГБТ. Решение принял Таганский суд Москвы. Об этом пишет в эти минуты ТАСС. Суд рассмотрел протокол о распространении среди несовершеннолетних информации, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения, либо способна вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. И вот, собственно, без указания того, что конкретно этот телеканал показывал, тут пишет теперь теперь, соответственно, за это назначили судом штраф в размере 1 000 000 рублей. Следующая тема для обсуждения. Минстрой собирается изменить правила проектирования торгово-развлекательных центров. Нормативы, как говорят, утвердят уже в ближайшие дни, то есть до конца 2023 года. Сказано, что позволят эти нормативы бизнесу сократить затраты на строительство и возводить более оригинальные здания. Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко в интервью «Известиям» сказал, главная особенность таких объектов – разнообразие конструктивных решений, объединяющих в себе торговые площадки, развлекательные комплексы и зоны питания. Издание отмечает, что новые правила позволят менять расположение фудкортов, появится возможность организовать на крышах торговых центров даже сезонные кафе. Это хорошо, с одной стороны, потому что более оригинальные здания, эти здания будут более дешевыми в производстве, но, с другой стороны, вызывают вопросы, насколько безопасен такой подход. Олег Войцеховский, управляющий директор в Российском совете торговых центров. Олег Викторович, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте.
Итак, вот то, о чем пишут сегодня «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ, для вас хорошая новость?
В принципе, хорошая новость. Всегда, когда какие-то интересные индивидуальные концепции, разработки и так далее становятся неким стандартным механизмом, это всегда лучше. Но я бы так сказал, что торговый центр как вещь наиболее интеллектуально емкая вообще на рынке коммерческой недвижимости, очень многие вещи, в том числе связанные со строительными моментами и с архитектурной концепцией, согласовывались индивидуально. Поэтому, в общем-то, все зависело от мастерства концептологов, мастерства архитекторов и так далее. Но, конечно, очень хорошо, что сейчас это переходит в более стандартизованный режим.
Вот вы говорите про более стандартизованный режим, но воспринимается это как раз наоборот, как отход от стандартов. Более оригинальные здания, сокращение затрат на строительство. Это значит, что вариантов будет больше, а где больше вариантов, там больше вариантов нарушить какие-нибудь правила.
Я вам могу так сказать, что, скорее всего, все это будет использовано практически в ближайшие годы не при строительстве новых торговых центров, потому что на сегодня это для девелоперов не самый инвестиционно привлекательный сегмент, вот, а на реконцепции, на перестройке, на том, что у нас торговые центры постепенно де-факто переходят в статус общественно-торговых и так далее. Да, здесь нужны очень большие изменения. Здесь нужны вещи, которые не закладывались в те здания, которые сейчас стоят при их создании. И естественно, что нужны более какие-то смелые решения, еще что-то. Но, во-первых, еще раз, и технологии двигаются вперед. И, во-вторых, практически все, что вот будет делаться, это уже опробовано вот в режиме таких индивидуальных согласований. Никаких проблем за много лет не вызвало, так что, в принципе, пожалуйста, берите, делайте.
Ну, вот смотрите, наши слушатели пытаются на эту тему писать. Вот, например, 123-й. Мы не Япония, даже не Турция, так что многое сходит с рук. Ну, то есть, мало того, что требования либерализованы, если я правильно понимаю, нынешними предложениями, так еще и потом вот эта вот отдельная история по поводу того, что многое сходит с рук. Не закончится ли это плохо?
А вот, вы знаете, очень интересно, скорее всего, это все-таки исходит из имиджевой составляющей торговых центров, над которой много кто поработал, и которая не всегда выглядит очень хорошо. Поэтому вот для меня лично, да, что такое сходит с рук, это большая загадка. То есть, да, были штучные какие-то действительно проблемы, да, были какие-то связанные с очень интересным стечением обстоятельств, ну, скажем так, нестандартные ситуации. Но я вам должен сказать, что цивилизованные торговые центры, мы работаем в нашем совете именно с цивилизованными торговыми центрами, скажем так, гораздо менее опасно в них пребывать, чем где бы то, например, на транспорте, на улице, еще где-то. Это самый безопасный режим.
То есть, когда слушатели тут же вспоминают хромую лошадь и зимнюю вишню, вы говорите, ну, это ведь и как раз не показатель.
Ну, а что они еще могут вспомнить?
Ну, вот больше ничего не вспоминают.
И я бы так сказал, что хромая лошадь и торговый центр. Непонятно, как тут проводить параллели. Что касается зимней вишни, это как раз я сказал, что мы говорим о цивилизованных, качественных торговых центрах. Зимняя Вишня – это перестроенный заводской объект. Mm-hmm. Конечно, мы не можем здесь гарантировать за все, что сдается в аренду. Мы так говорим о... Да.
Да, и еще одно. Конечно же, люди услышали вот эту историю. Появится возможность организовывать на крышах торговых центров сезонные кафе. И Алла 24 тут же пишет. То есть, если вдруг пожар, снимать с крыши надо будет на вертолете.
Давайте все-таки профессионалам оставим эти вопросы.
Хорошо, договорились.
Ну, просто-напросто, да, у нас все-таки есть потребительский взгляд. И кто-то, кто очень сильно напуган какими-то, я не знаю, какой-то информацией, которая как-то попала, да, и огромное количество профессионалов от Минстроя до девелоперов, которые построили большое количество торговых центров, где никогда ничего не случалось ни на крыше, ни в подвале, ни еще где-то. Вот пусть приходят и как профессионалы в своей области, к профессионалам в другой области и спокойно время проводят.
Спасибо. Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров. Торговые центры будут по-новому проектировать. Минстрой планирует изменить правила проектирования ТРЦ. Нормативы, как ожидается, утвердят уже в ближайшие дни, до конца года. Бизнес сможет сократить затраты на строительство и возводить более оригинальные здания. Пока вы дозваниваетесь, у нас есть 3 минуты на обсуждение этой темы. Можно звонить, можно писать через смс-портал или через Телеграм. Так вот, пока вы это делаете, в ГИБДД, в правоохранительных органах объяснили, что происходит с базами ГИБДД. Вчера, вы слышали, был на несколько часов сбой утром в регистрационной базе ГИБДД. Так вот, в правоохранительных органах, пишет ТАСС, технический сбой в базах ГИБДД связывают с переходом на новую систему. Пока других объяснений нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот опасность-то вот какая, мне кажется, со всех этих торговых центров. Самое главное соблюдать правила безопасности, вот пожарной безопасности именно в тех центрах, которые сгорели, вот назывались, да? Ведь очень много было предупреждений.
Так это же не проблема проектировки зданий.
Но все равно, как бы проектировка проектировкой, но когда делается...
Нет, у нас просто тема сегодня... Нет, секундочку. У нас тема сегодня изменение правил проектирования. Вы говорите, как ни проектируй, все равно закончится каким-нибудь человеком, который не выполняет свою работу.
Все всегда человеческий фактор играет.
Ну вот тогда что, не проектировать торговые центры?
Нет, проектировать, но опять же я говорю, если есть какие-то указания там вот от пожарной охраны, да, то их выполнять, а не так, как в тех случаях было, да, много было всяческих нарушений, их выявляли, но никто не исправлял ничего. И вот когда люди погибли...
Еще раз возвращаю вас к тому, что мы все-таки говорим о проектировании зданий. Можно, безусловно, расширять максимально любую тему, которую мы обсуждаем, и да, тогда, в общем, первое, что приходит на ум, если все это заканчивается каким-нибудь недобросовестным работником, который эксплуатирует торговый центр, так, может быть, тогда торговые центры не делать? Но так мы далеко уйдем. 530-й. Ага, никто ни разу не сгорел в ларьке. Вы думаете, 530-й? 123-й. Не существует новых технологий в строительстве. Таким образом, просто уменьшают запас прочности. Виталий, 618-й, пишет о том, что в свое время, если уж мы говорим о том, что каждый должен доверяться профессионалам, то в свое время ведь профессионалы построили, к примеру, «Титаник». Умелец в свое время построил ковчег. Вы в том смысле, что умелец не был профессионалом, а ковчег построил? 7373948, телефон прямого эфира. Роман 598 тоже обратил внимание на то, что оригинальность и удешевление как-то не вяжутся. Обычно стандартизация приводит к удешевлению, а отказ от единообразия как раз приводит к повышению цен. В данном случае нам как раз говорят о том, что новые объекты будут отличаться разнообразием конструктивных решений, объединяющих в себе торговые площадки, развлекательные комплексы и зоны питания, правила, которые позволят менять расположение фудкортов, позволят организовывать сезонные кафе на крышах торговых центров, в общем, сократить затраты на строительство и возводить более оригинальные здания. Напомню, что эти правила, по идее, должны заработать еще до конца этого года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 13 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы можете смотреть и слушать нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Это важно для продвижения канала. И еще одна возможность для того, чтобы смотреть нас и слушать – ВКонтакте.
В движении.
Сегодня очень тяжелый с точки зрения движения вечерний час пик. Он уже настал. 6 баллов было полчаса назад. Сейчас уже 7-бальные пробки. Нам обещали 8 баллов к 5 вечера. Сейчас пришли новые данные. Вроде как, по прогнозам, к 5 вечера 8-бальных пробок еще не будет. Потом 2 часа 8-бальных даже сейчас остаются в 6 и в 7 вечера. 8 вечера 7-бальные пробки. Так бывает не каждый вечер. Если посмотреть на карту московских пробок прямо сейчас, то там очень много бордового. Вообще, карта московских пробок сегодня скорее не красного, а бордового цвета. Ну вот, например, стандартная это пробка на внутреннем МКАДе от Новой Риги в сторону Ленинградки. Вот она как раз от Новой Риги до Волоколамки вполне себе бордового цвета. Почти вся на всем протяжении третьего транспортного кольца, особенно в западной его части, и в ту, и в другую сторону больше как раз бордового цвета. И еще я бы обратил внимание, так бывает не каждый день, сегодня много бордового на московском скоростном диаметре, на северо-восточной хорде от пересечения с шоссе Энтузиастов в сторону пересечения с проспектом Мира или Ярославкой. Там, судя по всему, какие-то дорожные работы.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россияне смогут распределять средства муниципальных бюджетов через госуслуги. Об этом пишут сегодня в прессе. Говорят о главе агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой, которая говорит, что можно будет максимально упростить процесс продачи заявок, обсуждения, сбора средств и воплотить таким образом в жизнь больше общественных инициатив. А как это может работать? Первая тема. Вторая. В столичном главке Роспотребнадзора уточнили вчерашний призыв к ношению масок. Насколько близки мы к тому, что маски вновь станут обязательными? Что значит этот призыв в нынешних условиях? Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим прямо сейчас. Страны-колонизаторы бесятся из-за возвращения России в Африку, пишет Дмитрий Медведев. Власти сектора Газа утверждают, что число погибших в результате ударов Израиля по Газе выросло и теперь составляет уже 18 600 человек. Профицит внешней торговли России за 11 месяцев снизился и составляет 109 миллиардов долларов. Эти данные приводит Центробанк, его цитирует агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948. Код города 495. Владимир 584 пытается объяснить сегодняшние пробки тем, что елку в Кремль сегодня везут. Ее, насколько я понимаю, уже везли. Во всяком случае, есть видео или фотографии, согласно которой она уже в дороге. Неужели вы хотите сказать, что ее так долго везут? Это примерно полтора часа дороги от того места, где ее срубили. Но как бы то ни было, Владимир 584 пишет, везут елку. Дороги не чищены, пишет Андрей 792. И еще нам где-то было сообщение о каком-то конкретном месте, где совсем плохо с движением. В общем, можете писать через смс-портал или через телеграм. У нас первая тема для обсуждения. Это, в общем, и прочистку дорог, наверное, тоже. Россияне, пишет сегодня «Известия», смогут распределять средства муниципальных бюджетов через госуслуги. Со ссылкой на главу агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву газета об этом пишет, а та говорит, в свою очередь, максимально упростив процесс подачи заявок, их обсуждения и сбора средств, можно воплотить в жизнь больше общественных инициатив, благоустроить городские пространства и дворы именно так, как хотят сами жители. А госуслуги могли бы стать единым окном. Сбор подписей и процедура выдвижения проектных идей сейчас через органы местного самоуправления наиболее среди граждан распространены. Но то и дело, слышишь, что давайте где-нибудь соберем подписи. Ну вот теперь говорят, а может быть это делать через госуслуги? Сейчас есть пилотный проект, он запущен в Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях, но ведь одно дело собрать подписи, пусть даже через госуслуги, а дальше ведь этот проект все равно пойдет обычным проверенным путем. Или или значение вот этих голосов жителей за ту или иную инициативу будет почти обязывающим. Мария Комкова, заместитель директора дивизиона «Городская экономика» в агентстве стратегических инициатив. Она с нами на прямой связи. Мария Сергеевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, как, собственно, все это будет работать на практике, если предложение будет принято?
Если будет предложение принято, или как это будет работать на госуслугах? Что именно интересно?
Ну, то есть и то, и другое. Вот я захотел продвинуть какую-то свою инициативу, соответственно, обращаюсь к местным властям, или каким-то другим образом я это делаю. А главное, потом, когда я получу поддержку со стороны населения, ну, грубо говоря, соседей, наше решение будет обязывающим для местных властей, или это будет нашей рекомендацией?
Да, конечно. Я сейчас, ну, как бы в двух словах расскажу, как это происходит. Что такое инициативный проект? Это муниципальное образование объявляет о сборе инициативных проектов у себя на территории своего муниципалитета. Дальше появляется процедура. То есть могут инициировать проект, дальше нужна необходимая поддержка не менее 10 граждан. После этого проект инициирован, и за него идет голосование. После того, как проходит голосование на муниципальном уровне, это переходит проект на региональный уровень. И уже, ну, условно, несколько проектов участвуют в этом голосовании. То есть граждане принимают решение, какой из проектов на их счет более приоритетный. И после того, как выбирается конкретный проект, на него, естественно, предусматривается бюджетное финансирование.
Ну, то есть, еще раз, голосование граждан в этом смысле будет, по сути, указывающим властям. На это выделять деньги надо.
Так, конечно, хорошо. Это основной принцип, да.
Смотрите, вот вы сказали, опять же, давайте на моем примере. Вот у меня есть некая идея, вот я нашел 10 человек, которые за меня подписались. Я прихожу в администрацию и говорю, в нашем дворе должна расти там, допустим, 20-метровая елка. Вот 10 человек, которые меня поддерживают. Это все выносится, я имею право как-то всем рассказать, что это теперь на госуслугах голосование, или власти будут все это организовывать?
Да, не совсем так. Смотрите, во-первых, должно быть, есть у каждого муниципального образования положение о порядке проведения этого инициативных бюджетирования, инициативных проектов. То есть сначала они объявляют в определенный период о сборе этих инициативных проектов. Так. Если у вас есть этот проект, вы его инициируете, выдвигаете, собираете поддержку, ну, например, 10 жителей ваших соседей. А дальше уже выносится, еще раз говорю, это на уровень муниципального образования. И уже на уровне муниципального образования жители этого муниципального образования принимают решение, ваш проект или какой-то другой. Обычно инициируется 3, 4, 5, иногда там 7, 10 проектов.
Вот вы говорите обычно, вот вы говорите обычно, это как раз о том, как пилотные проекты проходят, или, грубо говоря, мы чего-то не знаем, и это происходит на месте жительства каждого из нас?
Это происходит на месте жительства каждого из нас. Это, собственно говоря, практика существует уже несколько лет. Есть целый институт, который этим занимается в НИФИ. Просто единственное основное новшество, которое сейчас, вот то, что мы вводим, что если раньше это нужно было ходить ножками, собирать подписи, да, собирать жителей и голосовать, то теперь это можно делать в один клик. То есть муниципалитет объявляет о том, что у нас на территории муниципального образования можно направить инициативные проекты. Граждане у себя это в личном кабинете увидели, прикрепили туда, загрузили необходимые документы, попросили своих соседей проголосовать. И дальше пошло уже общее голосование, опять-таки все в режиме онлайн.
Власти при этом модерируют эти инициативы с необходимым количеством подписей? Или все это происходит автоматически, набрал там нужное количество подписей, это встает в голосование?
Ну, проходит определенную модерацию в том смысле, что проекты, во-первых, есть положение, опять-таки, на уровне муниципального образования, какого типа проекта могут быть инициированы. Ну, например, если житель захочет скажет, что я хочу космодром,
понятно.
Проект будет отклонен.
Давайте не космодром.
Тематики,
да, я понял.
То это будет приниматься.
Ну, вот смотрите. Уже несколько человек спрашивают, то есть можно выйти с инициативой, посыпать реагентами улицу, очистить тротуары от снега и льда?
Чистить, Понимаете, все-таки вот здесь история инициативный проект и инициатива.
Конечно.
Это немножко разные вещи. Вот инициативный проект – это что-то конкретно реализовать. Это когда есть понятная смета, есть проектное решение, а инициатива, то, что вы говорите про то, что, например, голосовать за то, чтобы не посыпали,
да.
это немножко в другую сторону, это не про инициативные проекты, не инициативные.
То есть хотите проложить дорогу, можно попробовать, а вот говорить о том, что дорогу не эту надо строить, а другую, вот это не так работает.
Да, все верно. Это немножко уже другой процесс, другая процедура.
Ну, хорошо.
В некоторых, во многих даже регионах тоже предусмотрены, да.
Еще, Мария Сергеевна, скажите, вот сейчас пилотный проект запущен в Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. Как долго этот пилотный проект будет, прежде чем о чем-то подобном можно будет говорить на уровне любого региона России?
Ну, почему мы в пилотных регионах запустили, сначала в пилотных, для того, чтобы попробировать, посмотреть, действительно ли эти процедуры работают, вот, не создают ли они дополнительных, наоборот, каких-то усложнений, а действительно ли они упрощают. Если будут какие-то проблемы, соответственно, мы это сейчас уже по ходу Минцифры, Минфин, это все решаем. Вот. И в дальнейшем, после того, как будет донастроена вся эта система, ну, любой регион сможет участвовать.
То есть предполагается желание каждого отдельно взятого региона. Он может сказать «я берусь», а может не говорить этого.
Да, я беру себе этот функционал и буду использовать это у себя на территории.
Централизованных решений для всей страны не ожидается.
Но это все равно полномочия и муниципалитета, и региона. То есть на уровне региона они вносят изменения в законодательство, предусматривающие возможность через госуслуги таким образом инициировать и голосовать за проекты. Соответственно, это обозначает, что они сказали, что да, у нас так можно.
Понял. Спасибо. Мария Комкова, заместитель директора дивизиона «Городская экономика» в агентстве стратегических инициатив, которая, собственно, раскручивает эту историю с возможностью распределять средства муниципальных бюджетов по конкретным проектам. Речь не идет о муниципальных бюджетах в целом. Речь идет о неких инициативах, которые, получив поддержку жителей, были бы обязательными для включения на бюджетное финансирование.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем прямой эфир. Вы пишите через смс-портал или через телеграм, либо звоните 7373948, код города 495. Теперь еще одна тема. Вчера, примерно сутки назад, появились сообщения о том, что Роспотребнадзор призывает носить маски в Москве. И вот сегодня появились уточнения от Роспотребнадзора. О медицинских масках, конечно, идет речь. В Роспотребнадзоре говорят о рекомендательном характере. Речь о введении повсеместно масочного режима не идет, говорится на сайте управления ведомства. По Москве отмечается, что ношение маски в общественных местах теперь вопрос личной ответственности перед собой и окружающими. Также специалисты советуют чаще мыть руки и использовать антисептики. Надо сказать, что 7 миллионов 675 тысяч человек, как утверждают в столице, привились от гриппа. Население при этом города намного больше. Речь идет о том, чтобы противостоять гриппу, или речь идет о том, что ковид возвращается? И вообще, что значит нынешний призыв про маски Роспотребнадзора? Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев к нам присоединяется. Павел Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Итак, что с вашей точки зрения означает этот призыв Роспотребнадзора? Мы близки к новым ограничениям и масочному режиму?
Ну нет, я надеюсь, до этого не дойдет, но просто им же что-то надо делать. Они показывают свое рвение. Маски, как вы знаете, не помогают, это доказано уже сегодня всеми. Но что-то же должны чиновники рапортовать.
Нет, подождите, давайте тогда вернемся. Они же ведь не говорят о том, что это остановит что-то. Они говорят о личной ответственности перед собой и окружающими. То есть не то, чтобы тебя, ты не заразишь.
Ну, это тоже смешно звучит, потому что если человек чихает, то вы понимаете, что из-под него, из-под этой маски во все стороны летит. Ну, может быть, облако будет поменьше, но оно все будет, поэтому заражается от чихающих и кашляющих в маске он или не в маске одинаково.
То есть, еще раз, вот люди, которые сейчас в маске в общественном транспорте, делают это зря, на ваш взгляд?
Абсолютно, да.
Так, а теперь совет чаще мыть руки и использовать антисептики. Про антисептики давайте отдельно поговорим. Начнем все-таки с мытья рук.
Значит, вопрос не в мытье рук, но руки мыть хорошо в данной ситуации. Главное, не надо руками чесать нос и глаза, потому что через руки идет перенос возбудителей респираторных инфекций. Это правда. А вот мыть руки антисептиками не надо, потому что вы тогда смываете защитные слои с кожи, и у вас начинается нагноение рук, и всякая инфекция садится на кожу.
А есть какая-то норма? Ну, раз антисептики продают, значит, не совсем вредно. То есть, видимо, каждые 5 минут не надо антисептикам, но с какой-то периодичностью все-таки можно. Или даже этого нет?
Нет, не нужно. Достаточно воды с мылом. Был прекрасный антисептик, на самом деле, этого достаточно. Мягко и хорошо действует.
Так, теперь еще раз про маску. Виталий с вами спорит. Подождите, говорит, если человек чихает в плотную маску, то он просто не заражает весь вагон метро, чихнул в маску и все, ну, либо кто-то совсем рядом. Или вот даже так это не работает?
Ну, не работает, потому что он же заражает не от того, что он чихнул на человека, а от того, что в воздухе появилась аэрозоль. Она все равно появится, потому что...
Ну, в меньших объемах, как бы пытается сказать Виталий.
Да, ну, Господь с вами. Это если человек в респираторе, то, может быть, и в меньших объемах. А в маске все равно все вылетает в стороны от маски.
Ага. Теперь по поводу, собственно, истории, ради чего в Роспотребнадзоре говорят о масках и, как вы это называете, пытаются показать, что они работают. Что, на ваш взгляд, происходит этой зимой с гриппом и с ковидом?
Ну, ковид есть постоянно, начиная с лета. Мы его фиксируем. Я не знаю количественные показатели, там Росздравнадзор что-то иногда публикует. Но в последнее время у нас появилась микоплазменная инфекция. Она бывала и раньше, это не новое какое-то приобретение. Она отличается от ковида очень упорным приступообразным кашлем, очень неприятными потениями. Ну и другими респираторными проявлениями, которых при ковиде было довольно мало.
И что делать с этой микоплазменной инфекцией? Я знаю, что в Китае уже объявили обязательный масочный режим.
Не, ну китайцы, ну зачем же нам все время на Китай смотреть? Ну что ж мы, как это, бедные люди. Нет, микоплазменная инфекция лечится антибиотиками. Ее нужно лечить антибиотиками не меньше 2 недель, потому что она живет внутри микоплазмы, живет внутри клеток, и очень трудно антибиотиком вытравить. В отличие от обычного, там, не знаю, пневмокока, который живет внутри.
Но чем-то, но каким конкретно антибиотиком это травить, врачи знают?
Да я могу сказать, азитромицин он называется.
Не, ну я к тому, что это не будет какой-то неожиданностью для врачей появления этой инфекции.
Нет, это хорошо известная инфекция, много лет. Другое дело, что устойчивых сейчас много форм, но врачи это тоже должны знать, что какой антибиотик на какой можно поменять.
Еще один вопрос, это тоже из последних новостей. Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник Лайт», и заговорили о том, что чуть ли не вот уже второй день эту самую вакцину развозят. Как вы понимаете, есть смысл в вакцинации от ковида в нынешних условиях?
А я вам вопросом на вопрос. А кто-нибудь показал, что вакцина снижала количество заболевших или количество тяжело больных? Нет, не показал. Ни одной работы, доказывающей эффективность, не существует. Мы же это все уже проходили на пике вакцинации.
Ну, просто с тех пор прошло довольно много времени, и, казалось бы, должны появиться какие-то новые данные.
Ну вот, а нет их новых данных. Они же так ничего не опубликовали.
Я понял.
Это не странно.
Итак, то есть, с вашей точки зрения, необходимости вакцинации нет? Во всяком случае, в массовой?
Нет.
Спасибо. Павел Воробьев, председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, был с нами на прямой связи. В столичном главке Роспотребнадзора уточнили призыв к ношению масок. Антисептик, уверен, 123-й, хорош в отсутствии воды и мыла. Маски хороши для больных в большей степени. О, как интересно. Александр 731-й почему-то говорит, что стильно, модно и молодежно говорить не антисептик, а антисептик. Да, вы полагаете? Мне кажется, что это как раз вот, как вы говорите, по-старперски. Примерно так эта формулировка. Мне кажется, что вот это вот оборотное Е, это как раз откуда-то из прошлых времен. То есть масочный режим, массовая вакцинация, все эти споры, все это было зря, пишет 530-й. Как я понимаю, с точки зрения Павла Воробьева, так оно и было. Никита 812-й пишет, но маска защищает от капельной инфекции и пыли. Вирусы же не летают в свободном виде. Ну, Павел Воробьев как раз вам говорит о том, что маска не на 100% защищает, а там слишком много пустого места. Помните, там было что-то в его речи насчет того, что если бы это был респиратор, тогда другое дело. Денис 464 рассказывает, что на Мосфильме охрана и работники Мосфильма ходят уже в масках. Дальше. 123-й. Речь о том, что реальных исследований не ведется. Здорово. Речи... Это говорит Павел Воробьев. Те, кто делает спутник, говорят, что реальные исследования были, и вот они прошли, все контрольные вот эти вот варианты прошли, и Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник Лайт». То есть, видите, как много своих прав в данном случае. Это я в некотором смысле говорю про свою правду, которая начнется минут через 10, и там мы тоже будем так или иначе говорить о человеческом здоровье. Возвращаясь к «Спутнику Лайту», собственно, РИА Новости пишет так, ссылаясь на центр Гамалеи, Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Внесены изменения в инструкцию. И сейчас, собственно, эту самую вакцину развозят. Но Павел Воробьев обратил внимание на другую проблему, о которой сейчас действительно больше, чем обычно говорят, больше, чем прежде говорили, это микоплазменная инфекция. Возможно, тут спрашивают, не антиваксер ли эксперт. 7373948, телефон прямого эфира. Савелий 884 пишет, даже при легкой форме ковида, когда нет обоняния, терапевты разворачивают пациентов, обосновывая, что если нет температуры, нет болезни. Роспотребнадзор себя дискредитирует. Роспотребнадзор, Савелий, дискредитирует себя, когда терапевты пациентов больных разворачивают. Я не очень понимаю. 978 пишет, уже доказано, что при ношении маски человек заболевает намного реже. Ну вот, видимо, 978 в этом смысле согласен со столичным управлением Роспотребнадзора, который, напомню, призывает носить маски в нынешних условиях. Речь идет о рекомендательном призыве, речь о введении повсеместно такого режима пока не идет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий.
Прошу.
Артем из Москвы. Да, вот недавно буквально переболела жена ковидом. И хотелось бы сказать о том, что вызывали врача. Так никто и не пришел в течение недели. Два раза причем вызывали. Врачи не реагируют или я не знаю.
Подождите, но вот. Если врачи не реагируют, то как вы знаете, что она болела именно этим?
А мы сдавали тестирование. Ну вот покупали экспресс-тесты, сами сдавали два раза.
И вы доверяете этим экспресс-тестам?
Ну, сколько раз подтверждалось, да, потом пересдавали.
А к врачу-то ходили в итоге?
В итоге нет, сами.
А, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Самолечение вредно. Да, прошу.
Вот вы знаете, именно потому что этот господин Павел Воробьев говорил, что не надо ни прививаться, ни маски носить. Вот я именно буду делать и прививаться, и маски носить. Это личность известная.
Понятно. Вот есть люди, для которых, что называется, услышал Павла Воробьева и делай наоборот. Роман говорит, вообще же есть известная история про два врача и три мнения у этих двух врачей. Илья 447 пишет, тоже спорит с Павлом Воробьевым. Абсолютно точно доказано, что при ношении маски человек носит маску. Но, насколько я понимаю, вот на эту тему Воробьев как раз не высказывался. А Виталий просто напоминает, если кто-то вдруг задумался над тем, что надо бы как-то вакцинироваться от гриппа. Раньше надо было колоться от гриппа. Это надо было делать в октябре. Далее новости.